Парит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Накануне Нового года на Украине появился новый проект из тех, которые не так часто появляются в нашем медиапространстве. «Историческая правда». Интернет-издание, которое стало приложением к не менее популярному изданию «Украинская правда», хорошо известному слушателям по целому ряду политических событий на Украине. Но, тем не менее, одновременно это издание выглядит таким самостоятельным проектом. А то, что люди сейчас пытаются разобраться в истории, это, безусловно, заслуживает особого интереса. Потому что в наше время, по-моему, больше говорят о политике, экономике, о чем угодно, но только не пытаются понять причины происходящего. Вот мы в киевской студии «Радио Свобода» с главным редактором «Исторической правды» Вахтангом Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Здравствуйте.
А в Харькове с нами на связи один из авторов этого издания, публицист Александр Зинченко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я вот, собственно, хотел спросить у вас, Вахтанг, для начала нашего разговора о самой идее издания сказать, потому что вот понятно, что издавать даже в интернете, публиковать некое историческое такое издание, это не так просто с точки зрения аудитории. Насколько вообще вы считали, когда создавали «Историческую правду», что она будет иметь интересы людей? И, может быть, когда вы о ней размышляли, вы думали именно как журналист, а не как историк, потому что историк, наверное, бы его утяжелил, как бы сделал более академическим?
Да, начнем с того, что все-таки это журналистский ресурс, я бы сказал, скорее, общественно-политический сайт об истории, чем исторический сайт. Мы не приложение к сайту Академии наук, там Институту истории, но приложение к или отдельный проект в рамках холдинга «Украинская правда», что говорит о том, что мы рассчитываем получить ту аудиторию, которая традиционно ходит и читает политические, общественные и культурологические новости на «Украинской правде». Идея возникла сначала из попытки создать бумажные СМИ в подобном формате, а потом, поскольку сейчас все дорого, и аудитория, та аудитория, за которой я охочусь, она находится в интернете, ну, возникло логичное предположение, что давайте попробуем найти этих людей, собрать их в одном месте. И когда-то, идя по Варшаве, я видел такую надпись, что «Дом встреч с историей», то вот этот сайт и есть «Дом встреч с историей» в интернете. Соответственно, те люди, которым интересно, приходят в 2-3 раза в неделю и читают там новости, колонки, статьи и так далее.
А вот, Александр, скажите, а по вашему мнению, украинскому обществу сегодня насколько интересно вообще встречаться с историей? Если взять не какие-то там вот такие вот знаковые моменты, знаете, там Голодомор, украинская повстанческая армия, Вторая мировая война. А вот с историей в более широком контексте, которая не является таким вот предметом для политических спекуляций.
На самом деле, мне кажется, что все познается в сравнении. Если сравнивать Украину с Польшей либо с Британией, где история является совершенно каким-то, может быть, даже фетишем своеобразным, то, конечно, интерес в Украине к истории значительно меньше. Но, с другой стороны, я наблюдаю, что сейчас появляется достаточно много самых разнообразных самодеятельных проектов и в интернете, и общественных инициатив, которые настроены именно на то, чтобы попытаться как-то примириться с историей, попытаться каким-то образом понять, что происходило, почему, собственно, может быть, сегодня мы живем именно таким образом, а не каким-то другим лучшим образом, и, ну, не являются причиной этого как раз в истории. Ну, и просто какие-то элементарно познавательные моменты, которые, вот, например, если посмотреть на список сайтов, которые посвящены истории и которые размещаются в Украине, то, например, на одной из таких передовых позиций является очень нишевый сайт, который посвящен бронетехнике, например. И вот таких вот тенденций достаточно много, мне кажется, поэтому можно предполагать, что и дальше эта тенденция будет развиваться, больше будет интереса к истории. Кроме того, есть еще второй момент. Ну, на сегодняшний момент в Украине, по сути, нету такого ресурса популяризационного, который бы мог бы рассказывать интересно об истории. Нет такой площадки, которая бы позволяла говорить, с одной стороны, академическому сообществу, с самыми широкими массами, с другой стороны, ну, попытаться найти какое-то проявление для каких-то самодеятельных проявлений тех людей, которые интересуются историей и которые настолько увлечены, что могут, в принципе, посоперничать со своими коллегами, академическими историками.
Ну, раньше не было, сейчас есть. И, собственно, идея «Исторической правды» – это как раз попытка нормальным человеческим языком с большим количеством визуального иллюстративного материала рассказывать то, о чем нужно 400-500 страниц читать толстой книжки. Это как раз попытка попасть в ту аудиторию, которая имеет много интересов, но мало времени. И еще одно соображение. Я когда занимался подготовкой к запуску сайта, я общался с книгоиздателями и книгопродавцами. Так вот, примерно третья часть книжек сегодня в Украине продающихся – это книги об истории. И я рассчитываю, что те люди, которые интересуются историей в разной, опять же, форме, начиная от биографии великих лиц и заканчивая там подробностями там, Курской или Сталинградской битв, они придут на этот сайт и, с одной стороны, прочитают, а с другой стороны, предложат нам некую информацию из своих запасников, поскольку многие из интересующихся людей собирают свои архивы, подборки, коллекции, пусть это газеты или журналы, или открытки, или марки, или пуговицы, или что-то еще такое визуальное, интересное, чем можно похвастаться, рассказать, выложить. Уже такие предложения есть, и они публикуются в разделе «Артефакты». И плюс еще такое соображение. Обратите внимание, все исторические битвы на украинском телевидении, они связаны с политикой. Или все политические битвы, они связаны с историей, можно и так сказать. Поэтому есть попытка перехватить какую-то часть аудитории, которой хочется продолжить разговор там, об УПА или о том же Голодоморе, но у меня есть некие редакционные принципы, которые мы уже придерживаемся и будем. Мы не предоставляем слово заведомым радикалам, то есть тем, которые хотят...
С обеих сторон.
С обеих сторон. Безусловно, в новостном режиме мы рассказываем о всех проявлениях, в том числе такого политического и исторического радикализма. Но если речь идет о колонках, о статьях, об интервью, то есть о том, что составляет основное полотно сайта, то здесь достаточно взвешенный, как говорил Тацит, без гнева и пристрастия разговор о том, что вот всех волнует, или, по крайней мере, должно волновать.
Александр, вот когда Вахтанг говорит, что не будет никаких радикалов на страницах «Исторической правды» публиковаться в колонках, в статьях и так далее, он таким образом, ведь на самом деле, отсекает политическую аудиторию, потому что, по большому счету, украинские политики, не только украинские, кстати, российские, как мы видели вот перед Новым годом в заявлении даже премьер-министра России Владимира Путина, я уже не говорю о менее известном россиянам заявлении генерального консула Российской Федерации во Львове, господина Гузеева. Да, Евгения Гузеева, который говорил о том, что как раз украинцы на Западной Украине, это некая выдумка австрийцев, вот он это говорил, так или иначе. Политики, как правило, прибегают к радикальным каким-то заявлениям, когда речь идет о исторических каких-то реалиях, потому что если они не будут радикальны, их просто не услышат нужные электораты. Вот тогда оказывается, что политики говорят радикально, а историки и публицисты говорят умеренно, и таким образом проигрывают политикам, получается, в своем подходе к истории.
Ну, господин Гузеев нас все время удивляет какими-то своими заявлениями. Я как раз перестал удивляться, потому что это уже, по-моему, 101-е его какое-то удивительное заявление. Поэтому мне кажется, что политики рано или поздно в этой ситуации проигрывают. Потому что чем больше и чем сильнее они заостряют, скажем так, пики внимания и, скажем так, радикализм своих заявлений, тем сильнее в конечном итоге усталость общества. То есть если кричать «волки-волки», естественно, на каком-то этапе, когда волки прибегут, да, станет понятно, что все предыдущие разы господа политики немножко обманывали. Поэтому мне кажется, что как раз здесь политики пытаются достигнуть неких краткосрочных или среднесрочных результатов, а историки и публицисты в конечном итоге работают на то, чтобы все эти всплески эмоциональные выровнять и в конце концов получить тот результат, который будет работать и через 10 лет, и через 15 лет, и через 20.
Ну, Вахтанг, когда ведь вот сейчас Александр говорил нам о том, что рано или поздно политики проигрывают публицистам и так далее, для этого ведь необходимы какие-то реальные примеры такого проигрыша. Для этого сами публицисты должны быть впереди общественного мнения. Да? Есть прекрасный пример, который мало известен в России, больше известен на Украине. Это пример польского публициста Ежи Гидройца, главного редактора эмигрантского журнала «Культура», который пользовался огромным авторитетом в Польше, но скорее в Польшу 80-х-90-х годов. Хотя он многие годы издавал свой журнал. И он не боялся говорить полякам крайне неприятные для них вещи. А о том, что территории, которые стали частью Украины, там, Литвы или Белоруссии, они навсегда останутся в составе этих стран. И вообще эти народы, которые живут на этих территориях, имеют исторические права. О том, что нужно выстраивать доброжелательные отношения с Россией и с уважением относиться к русской культуре, потому что она является вообще частью, так сказать, общемирового культурного наследия. Не стоит с пренебрежением относиться к России и так далее. И вот все это, оно сыграло важную роль в восточной политике уже современной Польши. Но для этого Гидройцу пришлось пройти через десятилетия обструкции со стороны польской эмиграции, непонимания со стороны многих людей, которые находились в социалистической Польше и удивлялись такому примирительному отношению гидроэти коммунистической России, то есть Советскому Союзу, по большому счету, который контролировал польскую власть и так далее и тому подобное. В украинских условиях я не вижу никого, кто хочет говорить украинцам неприятные вещи. Ну, там, простые, да, допустим, о участии украинцев в Голодоморе. Не как жертв, а как прямых исполнителей или даже инициаторов целого ряда преступных акций. Это было. Хотят об этом говорить на Украине? Не очень хотят. О том, что многие там события повстанческого движения тоже там приводили к неоправданным кровавым жертвам. И люди, которые были жертвами, они не обязаны с восхищением относиться к каким-то фигурам, которые глорифицируются украинским политическим классом. Ну, можно много таких примеров. Я, кстати говоря, не даю сейчас никаких оценок. Я даже не утверждаю, что то, что я говорю, верно. Потому что обо всем этом можно говорить с документами в руках, с какой-то осмысленной исторической позицией в руках. Но мало кто такую позицию занимает. Когда я вижу работы западных историков, даже украинского происхождения, я там вижу много жестких слов о той же украинской повстанческой армии, о Бандере. Совершенно различные оттенки ситуации с Голодомором. Но это говорят люди, которые работают в Канаде. Украинские историки стараются быть в мейнстриме политических каких-то вещей. Либо они поддерживают там, условно говоря, одну силу, и тогда они в золотой краской окрашивают то, что ей нравится, либо другую. И в этом смысле человеку очень тяжело разобраться в том, какой была настоящая украинская история.
Ну, тут только отчасти можно с этим согласиться, поскольку если перейти на уровень анализа микроисследований, то написано, издано и, более того, даже опубликовано на «Исторической правде» уже большое количество небольших историй, в которых молодые, как правило, историки рассказывают определенные аспекты каких-то важных событий, о которых стоило бы знать. Например, вот недавно, когда была масса публикаций о Голодоморе, мы опубликовали часть исследования молодой исследовательницы Олеси Стасюк, которая написала книжку о том, как изменилась обыденная жизнь украинского крестьянина в 20-30-х годах, вот в силу там, большевистского там, давления, потом, естественно, принудительного отбирания хлеба, как изменилась бытовая культура, как изменились пищевые приоритеты и так далее. То есть на уровне этого исследования нет никакой большой политики, но есть описание того, как соседи, в том числе, ну, того же этнического происхождения, отбирали хлеб у своих соседей, и что из этого получилось. То есть есть такие исследования, о которых нужно просто рассказывать. Они есть. Но, безусловно, они не попадают на главные ток-шоу страны, где в том числе говорится об этих историко-политических вещах. Плюс важный момент. И в украинской исторической среде есть такие инфантрибли, которые не согласны с мейнстримом, которые пишут свои работы, выступают с лекциями, которые не вписываются в такую общественно-политическую парадигму того же Голодомора. Вот буквально сегодня будет презентация книги «Данс Макабр», которую написал известный профессор, в том числе очень известный в России, поскольку он не раз читал лекции, там, в том числе на политологии, Георгий Касьянов. Вот он как раз пытается снять такую политологическую или пропагандистскую шелуху с истории о глорификации Голодомора геноцида, нисколько не сомневаясь в преступном, собственно, деянии. Он пытается понять, с какого момента мы начинаем говорить об этом как о политическом событии и том событии, которое, к сожалению, не приводит к консенсусу общественно-политических элит. Но вот в таком случае мы предоставляем возможность как для того, чтобы люди узнали об этом событии, то есть мы ставим анонс, мы поставим анализ книжки, и плюс поставим, возможно, разговор с самим Георгием Касьяновым, чтобы он объяснил, что он имел в виду. Поскольку книжку на 300 страниц, ну, не каждый читатель или слушатель или потребитель информации из интернета ее прочитает. Поэтому для нас важно предоставить в удобной форме такое резюме, чтобы быть в курсе всех новых веяний в книжном деле.
Ну, вот, Александр, я к вам хочу как журналисту как раз обратиться, потому что, смотрите, ведь очень важно не только сказать что-то неприятное, если продолжить эту тему, очень важно, чтобы услышали что-то неприятное. Это ведь точно так же, как с политической информацией. Политические журналисты очень много всего говорят того, что не нравится власти, того, что может шокировать общество. Никакой реакции на это не существует. Может быть, с исторической информацией точно так же. Люди услышат только то, что они хотят слышать. Если кого-то они в своем представлении объявили героем, то этот человек герой. И никакая там объективная информация о том, что происходило на самом деле в жизни этого человека, не изменит их отношение ни к нему, ни к эпохе, ни к чему. Как это, кстати говоря, бывает с различными там большевистскими персонажами, типа Сталина. Никакие факты не меняют отношения к Сталину тех, кто остается его приверженцами по сей день. И мы это прекрасно видим на различных таких примерах. Вот точно так же, может быть, и там с лидерами украинского повстанческого движения, с более давними персонажами, какими-нибудь гетманами, которые оказываются противоречивыми фигурами. У меня такое ощущение, что советское и постсоветское сознание, Александр, это вообще не терпит противоречивости?
Согласен только отчасти, потому что действительно есть, скажем так, сегмент аудитории, которые непробиваемы, которые скорее верят и хотят верить в то, что вот они верят, и не хотят знать, что было на самом деле. То есть это действительно есть просто такой, скажем так, психологический тип, который непробиваем. Но большинство людей, они в конце концов способны к тому, чтобы изменить свою позицию, свое понимание, восприятие той или иной ситуации. Вот буквально на днях посмотрел первый вариант монтажа одного хорошего фильма, посвященного Экатеринской трагедии. И, в общем, в этом фильме получилось так, что один из главных героев, обычный сельский учитель, который живет там, на Смоленщине, в Катыни, очень прокоммунистический, на протяжении этого фильма, под влиянием чтения дневников этих всех польских офицеров, под влиянием той информации, которую авторы фильма ему давали, постепенно эволюционирует, и в конце концов, когда его приводят на катынские могилы там под Смоленском, то он начинает просто плакать и извиняться перед ними. Хотя этот человек ни в чем не виноват. И мне кажется, что аудитория в конечном итоге способна изменить свою позицию по тому или другому вопросу. И мне кажется, что подобного рода проекты, как историческая правда, они способны изменять позицию той или иной аудитории. Потому что если мы посмотрим, опять же, на наше недавнее прошлое, буквально за несколько лет ситуация с тем же Голодомором, с освещением, полностью изменила исторический ландшафт Украины. Восприятие этой трагедии, она стала ближе, она стала понятнее, она стала более многогранной. То есть нужно понять, наверное, всем этим гражданам Украины, что в конечном итоге вот в этих всех неживых, скажем так, ситуациях, в конечном итоге украинцы оказываются в двойственной ситуации. С одной стороны, это позиция жертвы. Но тоже нужно понимать, что украинцы в этой же ситуации часто оказывались и палачом. И вот, возможно, освобождение от этого груза в конечном итоге и позволит как-то дальше модернизироваться, попрощаться с этим прошлым и пережить его, преодолеть свои комплексы, скажем так, исторические, и дальше жить, скажем так, более свободно.
Может быть, Вахтанг, вообще народ не должен быть ни жертвой, ни палачом? Потому что, действительно, мы тут видели ситуации, когда украинский народ хотели изобразить в виде жертвы, и можно сделать антитезу, изобразить его в виде там палача, да? А ведь бывают же ситуации, это очевидно для сейчас, для существования многих европейских народов, когда люди не хотят искать в своем прошлом ни жертв, ни палачей, а еще тех, кто могут быть, если угодно, такими важными и позитивными примерами реакции обычного человека на историю. Поэтому появляется там микроистория, поэтому появляется рассказ о жизни обычного человека в сложных обстоятельствах, поэтому в конце концов появляются люди, которые оказываются способными реагировать на такого рода испытания, которые оказываются порядочными людьми в любых обстоятельствах, таким образом демонстрируя, что можно сохраниться даже там при авторитарном режиме, при любой сложной ситуации. Эти люди тоже противоречивы, но тем не менее они пример для следующего поколения, если угодно, если уже говорить высокопарными словами.
Ну, если говорить о всяких позициях, какими народы могут быть, то еще нужно вспомнить недавнюю формулу премьер-министра Путина «нация победителей». Когда ты член нации победителя, тебе можно все. Как раз вот украинцам это не грозит, поскольку никто себя не чувствует нацией победителей. Ни жители Западной Украины, ни крымчане, там, или жители Донецка. Все чувствуют себя недостаточно услышанными, недостаточно такими, с которыми поговорили. Вот в этом есть специфика украинцев. Обязательно нужно продолжать разговор. Если заниматься пропагандой, то каждая из сторон просто как в коконе укрепляется в своей позиции, и дальше разговор бессмысленен. Вот как раз вот этот кокон мы пытаемся постепенно по ниточке развязывать, поскольку нужно рассказывать и о том, что делала служба безопасности ОУН, которая в том числе убивала и своих же повстанцев, и сейчас эти документы публикуются активно теми же самыми историками, которые занимались некоторое время назад глорификацией УПА. То есть можно сказать, что в принципе люди переходят грань. То есть после первой вполне позитивистской книжки о чем-то или о ком-то, потом начинаются исследования более глубокие, более такие, ну, человеческие, более открытые. С другой стороны, к сожалению, мало люди знают о тех исследованиях, которые связаны, например, с советской историей. На основании материалов архива СБУ и военных архивов напечатано огромное количество книг, например, о том, что делали советские или красные партизаны на территориях, временно оккупированных нацистскими захватчиками. Эти книжки опубликованы, но, к сожалению, это никоим образом не меняет дискурс, сложившийся в кино, в литературе и так далее. То есть мы продолжаем жить в мире советских героев.
Ну, потому что гораздо больше материала, если угодно, для советского исторического.
Возможно, но для современного поколения, которое легко кликает бегает в интернете, уже и современного, нового материала, опять же, не привезенного из Германии, да, или там из-за океана, а найденного в советских, в украинских архивах, которые, к счастью, в большей степени открыты, чем закрыты, и люди могут находить другие грани. Вот я иду по Днепропетровску и вижу бюст Алексея Федоровича Федорова, знаменитого советского партизанского военачальника. Я учился в школе имени Федорова. И я вспоминаю последнюю книжку двух киевских историков, которые о красных партизанах написали абсолютно нещадную, скажем так, с точки зрения советского мифа о красных партизанах, книгу. Она полностью документирована советскими архивами. То есть тот же Федоров писал о партизанах Ковпака, Ковпак писал о Медведеве, Медведев писал еще о ком-то. То есть они друг о друге писали такие вещи, которые, ну, не оставляют камни на советской легенде, но рассказывают о партизанах как о живом организме, который совершенно справедливо бил немцев, но в то же время совершенно несправедливо, например, облагал налогами или там, насилием местное население. И мы должны об этом знать.
Но в советское время даже говорили о том, что отряды Федорова были такой антитезой рядом Ковпака, появившийся куда в более стихийном таком режиме, чем Федоровская партизанская армия.
К сожалению, вот эти нюансы никто не хочет понимать, что часть партизан это были просто кадровые части НКВД, переброшенные через линию фронта, а с другой стороны, кто-то от бессилия, видя, что творят там нацистские оккупанты, должны были уходить в лес, собственно, но это было на всех территориях, и в Беларуси, и в Прибалтике, и в Польше такое было. Поэтому нужно пытаться поставить вот эти события, которые были в Украине, в какой-то более широкий гуманитарный контекст. Что нет ничего удивительного, что среди нашего народа были и герои, были свои коллаборационисты, были те люди, которых мы глорифицировали только потому, что они были удобны для этой глорификации. А есть фигуры, которые трудно уложить в прокрустово ложе. И поэтому вот эта попытка рассказывать какие-то новые подробности о давно известных персонажах, это суть, вот, наверное, такой журналистско-исторической работы, которую мы ведем. Попытка просто демистифицировать даже самые яркие, самые нужные, скажем так, для общественно-политического дискурса персоны. Вот недавно я написал большой текст о демистификации ситуации, связанной с возможным присуждением Нобелевской премии Василию Стусу, украинскому поэту, погибшему в 1985 году в советском концлагере. Есть такой популярный миф, который попал и в школьные учебники, и который является почти общественно принятым, что вот он был выдвинут на Нобелевскую премию, но поскольку ее выдают только живым, вот поэтому его и убили в ГУЛАГе. Ну, совершенно нелепая история, если говорить о документах. И вот я пытаюсь объяснить, что никоим образом гений Стуса не будет умален, если мы расскажем правдивую историю, почему эта история с его глорификацией оказалась неудачной. Поскольку все делают люди, и все нужно уметь делать, даже выдвигать Нобелевскую премию, и нужно делать это вовремя. Как пел музыкант Юра вместе с Чаевым «Поплачь о нем, пока он живой». Вот пока жив, надо успеть сказать хорошие слова и великим личностям, ну, нашего сегодняшнего дня.
Продолжим беседу с Вахтангом Гитани и Александром Зинченко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня задержаны, по уточненным данным, 7 участников пикета в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди отправленных в отделение милиции координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Среди убитых в среду в Дагестане боевиков – один из лидеров местной экстремистской группировки. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Хасавюрте убиты 4 боевика. Трое сотрудников сил безопасности получили небольшие ранения. В Пакистане в городе Лахор около 3000 человек собрались на похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, убитого во вторник в Исламабаде своим телохранителем. На траурной церемонии в доме губернатора в Лахоре присутствовали премьер-министр Юсуф Раза Гилани и несколько членов правительства. В Соединенных Штатах сегодня открывается сессия Конгресса нового созыва. По итогам выборов, прошедших в ноябре прошлого года, большинство в Палате представителей перешло к республиканцам. демократы сохранили за собой небольшой перевес в Сенате. Власти Таджикистана заявили об успешном завершении проводившейся с сентября спецоперации против группировки боевиков на востоке страны. По сообщениям ВД Таджикистана, во вторник в перестрелке с сотрудниками силовых структур был убит лидер группировки Алавиддин Давлатов, известный как Али Бедаки, и 7 других боевиков. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Акбар Салехи находится с визитом в Ираке в попытке укрепить двусторонние отношения. Это первый визит иранского официального лица после появления в Ираке нового правительства. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани и публицист Александр Зинченко. Мы беседуем о новом интернет-проекте, который появился в медиапространстве как раз накануне Нового года. И вот, продолжая тему, как бы, такой вот реальной истории, я хотел бы вот о чем, господин Кипиани, вас спросить. По большому счету, ведь то, чего еще не хватает в истории, это, кстати, не только украинская, это еще и российская история, не хватает местной истории как таковой. Вот все, что делалось всегда в исторической перспективе, это такая общегосударственная история. Знаете, что когда человек там видит очерки истории, допустим, там, Тверской земли или Казанского ханства в России, и даже не обязательно ханство, просто хотя бы Татарстана, да, его охватывает восторг, потому что там вообще совершенно другая история вдруг открывается. Кажется, что люди вообще совершенно иначе жили, политические процессы иначе происходили, и так по всему пространству Руси Великой, как говорится, поэтому так популярны романы, я думаю, Ивановой, «Сердце Пармы» и другие, это все совершенно иная история. Оказывается, что русские люди могут жить совершенно иначе, чем это написано в учебниках истории там Карамзина или Соловьева, что это вообще большое мозаичное пространство. Украина тоже, в общем, будучи мозаичным пространством, стало пространством унификации. Совершенно очевидно, что люди там в Галиции, на Буковине, в Донбассе и так далее и тому подобное живут совершенно по-разному. История у них разная, традиции разные, герои разные и так далее. Но этого всего не видно. Есть некая общая история Украины, унифицированная, которая не имеет к реальности никакого отношения. А заниматься региональной историей, по-моему, никто особо не хочет.
Региональную историю делают в регионах. Мы просто в Киеве не видим этого, как правило. И вот важный момент, что это написано во многом. Иногда, а я часто бываю в регионах, в областных центрах, захожу в местный книжный магазин, спрашиваю, есть ли что-то вот по местной истории. Очень часто есть целые полочки местных, там, пусть это небольших, но иногда даже вполне ощутимых таких фолиантов, брошюрок и книг, в которых рассказаны истории зачастую каждого села. Особенно вот это все-таки делается на Западной Украине, надо признать. Традиция описания своего села, это было до войны, до прихода большевиков на Западную Украину. Потом это было продолжено в эмиграции. В эмиграции каждый район, например, Ивано-Франковской области издавали свои альманахи, там, Бережанщина, или Коломыщина, или Косевщина и так далее. И вот эта традиция возрождена в 90-х годах. И вот эти люди описывают свою локальную историю, и она очень интересна. Другое дело, что в Киеве мы этого не чувствуем, и, наверное, не хватало просто мест встречи вот этих краеведов, которые могут что-то всю жизнь копать какую-то историю, а никогда не дойти до большой аудитории.
А вот, Александр, вы вот в Харькове чувствуете существование местной истории как некого такого содержательного дискурса?
Это очень хорошо чувствуется, потому что основа городского мифа – это миф о первой столице, это 30-е годы, они тоже глорификуются. И вот, скажем так, была такая тенденция многие годы, что Харьков – вот все самое светлое, все самое лучшее, все самое интересное, что происходило в культуре, в искусстве и так далее, и так далее, и так далее. Все это было связано как раз с этим периодом первой столицы Украинской социалистической республики и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас пошла такая тенденция обратная, что да, хорошо, что вот это все было, да, были эти конкурсы, где принимал участие Ле Корбюзье, и архитектурные шедевры появлялись, и все это замечательно, и все это прекрасно, но в то же время Харьков становился и столицей отчаяния, и столицей голодомора, и столицей размаха репрессий. Что касается, на самом деле, эталонной истории, региональной истории, скажем так, я бы вот на еще один интересный момент обратил бы внимание. Вот для меня, как человека с Восточной Украины, невероятно интересно так называемый межвоенный период. А что же происходило, например, на тех территориях, которые традиционно поляки называют Кресами Всходними, те, которые мы традиционно называем Западной Украиной, то, что входит в понятие там Волыни, Галичины и Подоли. И для меня, например, это совершенно, я сейчас для себя открываю абсолютно новые региональные страницы совершенно другой мир, совершенно другими реалиями, совершенно другой культурой, системой социального этикета, с какими-то невероятными отношениями. И иногда просто какие-то невероятные вещи происходят. Вот эта память, она, например, для центральной Украины, для восточной Украины, ее нет. Ее вот нужно восстанавливать, реконструировать, вспоминать. И мне кажется, что это вот одна из наших задач. И мне кажется, что что-то из этого получится.
Вы знаете, Оксана, вот столько уже говорили, что Украина не может посмотреть на свою историю собственными глазами, а вместе с тем вот то, что слышим сейчас от Александра, это означает, что Украина еще и чужими глазами боится смотреть, а своими не может. Это вот такое состояние украинской исторической науки. Потому что если сказать, что нужно попытаться посмотреть на происшедшее там польскими глазами, румынскими, венгерскими, это же все часть истории украинских земель, тогда нужно сказать, что нужно и русскими глазами, конечно, смотреть на историю Новороссии, да, там Одессы, Екатеринослава, Харьков, потому что там российское культурное влияние, особенно во времена империи, оно было огромным, и политическое. И все, что мы имеем на современной Украине, это результат этого влияния во многом. Если не посмотреть на это русскими, если угодно, глазами, то мы не поймем вообще, как эти регионы развивались. Но, естественно, желания смотреть нет, а желания и возможности выработать свой какой-то контекст тоже не так много.
Мы страх как нелюбопытны и страх как недоговороспособны. Вот это два страха, которые нужно преодолеть. Потому что нам жить в одной стране, и, безусловно, мы обречены писать общую историю любого города. Историю города Донецка. Вот, например, как вписать Донецк или Днепропетровск в общий украинский контекст. Потому что в том традиционном российском взгляде или русском взгляде на Днепропетровск это город, созданный по приказу царицы, императрицы Екатерины.
Потемкиным, да.
Потемкина по ее приказу перенесен на другой берег Днепра там, и так далее. Но ведь если смотреть на это двумя глазами, а не одним, то перед этим на территории нынешнего города существовали поселения достаточно большие, которые можно считать протогородами, там Казацкая крепость Кадак там, и так далее. То есть об этом тоже нужно говорить. И город Одесса, например, создан не на пустом месте, а перед этим несколько столетий существовали другие городские поселения других наций, народностей, которые жили на территории нынешней Южной Украины. И там крепость Хаджибей и село Кочубеево литовско-русского периода. Об этом нужно говорить. Нельзя говорить, что в 1780-х годах началась история там, заселения Южной Украины. Это несправедливо, это нечестно, это антиисторично. Поэтому нужно помнить, безусловно, о великом культурном и цивилизационном влиянии там, наших соседей, там, россиян или поляков. Мы должны понимать, что история Украины писалась здесь и местным населением, которое часто было неисторично, поскольку оно не имело государства. И некому было написать оду, издать книгу или построить памятник.
Ну, знаете, вот в чем расхождение между нами по отношению к этому вопросу, который для меня как раз определяющий. Вы это называете краеведением, да? И для меня это политическая история, потому что вот краеведение подразумевает некое описание вот действительно населенного пункта, вот история Харькова, вот градоначальники, да? Вот они были такие, стали такие от первых, так сказать, градоначальников времен империи до нынешнего градоначальника Кернеса. Вот этот построил там такой дом, этот такой дом. На самом деле история региона, это, как мне кажется, может быть, я смотрю на это опять-таки с российской точки зрения, потому что для меня совершенно очевидно, что история там новгородской земли, это не история строительства домов в Новгороде, это история сложных политических процессов, которые происходили всегда. Но, возможно, там в какой-то момент они оборвались на каком-то этапе и стали историей области или губернии. Но это была история целого государства, которое понемногу инкорпорировалось в другое государство. И так с каждой российской землей, вот, если угодно, Калининградской области, которая была Восточной Пруссией, до Кавказа, конечно, всюду были сложные политические процессы. Но дело же в том, что в украинских условиях они тоже были в каждом регионе. Если мы эти политические процессы начнем исследовать самостоятельные, мы тогда сможем вписать украинский народ в каждый из политических процессов, потому что он всегда был фигурантом, может быть, не главным, но важным фигурантом политических процессов. Процессов освоения, процессов управления, процессов участия в строительстве того или иного государства и так далее. Пока мы будем заниматься краеведением, то мы будем замечать, что вот это вот была польская улица или еврейская, на которую кто-то привозил молоко. И, естественно, тогда украинцев не будет, потому что они будут в роли привозящих молоко. И вот это и есть несправедливо по отношению к любому народу, не только украинскому.
Ну, нужно накапливать знания в разных сферах. И в сферах, которые описывают политические режимы, и в сферах, которые описывают производства молока в конкретном районе, конкретной области. Безусловно, нужно написать еще тысячи и тысячи книг, нам об этом написать, рассказать и так далее. Иначе мы просто действительно будем барахтаться в разрыве между томами хороших переплетов времен Советского Союза, в которых много неправды и много недоговоренностей, и у такого ура-патриотизма 90-х или начала 2000-х годов. Сейчас есть такое, мне кажется, немножко холодное время для людей, интересующихся историей. Нынешнее руководство страны истории не любит, им это неинтересно. А те, которые любят историю, такие как Дмитрий Табач, министр образования, у них специфические взгляды на украинскую историю и на роль украинского народа в этой истории. Поэтому, мне кажется, это хорошее время, чтобы собраться с силами, отделить зерна от плевел, как бы сбросить с корабля истории, с корабля описания истории радикалов, которые сознательно раскачивают лодку, поскольку именно только в этих условиях они и могут существовать, найти людей, которые тихо, спокойно, без шума и пыли пишут эти научные работы, интересуются как краеведы, будучи совершенно не историками по образованию, и предоставить читателю максимум возможности выбора. И вот как раз мы и занимаемся, и я, и Александр, и Павел Солодько, наш коллега-редактор «Исторической правды», мы как раз и отбираем из сотен писем, обращений, предложений самое интересное, чтобы люди поняли, что вот такой была история. Больше того, мы пытаемся привлечь аудиторию, чтобы она тоже писала эту историю. Вот когда в ноябре приближалась печальная годовщина Голодомора, мы предложили людям рассказать семейные истории, вот что в ваших семьях рассказывали о Голодоморе. И ранее «Украинская правда» делала подобный проект, связанный с войной. Люди рассказывали опыт военный своих бабушек, дедушек, иногда родителей. Это очень интересно. Вот, и мы надеемся, что вот такие попытки привлечения людей к написанию нашей общей истории, к увеличению фактов из истории, которые мы не можем знать. Я не могу знать, Виталий, вашу семейную историю, да? А вы не можете знать мою. Но если мы расскажем об этом, и это будет опубликовано, то, соответственно, наше знание нашей же страны увеличится, улучшится, и мы придем к какому-то лучшему пониманию друг друга. Вот этого понимания у украинцев категорически не хватает. Мы недоговороспособны. Мы сначала говорим «нет», а потом пытаемся поговорить. А надо научиться говорить «да». Надо научиться отвечать на протянутую руку нормально такой же протянутой рукой. Вот этим только в сфере такого общественно-исторического просвещения мы, собственно, и занимаемся.
Но вы замечаете, Александр, что у нас есть концептуальное расхождение с Вахтангом все-таки к подходу к процессам? То есть я не утверждаю, что оно такое категоричное, оно существует.
На самом деле я хочу, в первую очередь, Вахтанга поддержать. Сейчас действительно такое удивительное время, когда власть, скажем так, может быть, не интересуется, а минимально интересуется историей. И на самом деле это чудесное время, когда власть не интересуется историей. Потому что, как известно, власть является самым мощным ретранслятором исторических мифов. И вот сейчас чудесный момент, когда власть расслабилась и этим не занимается. Это просто замечательно на самом деле для общества, чтобы выдохнуть все предыдущие исторические мифы и попытаться быстренько переосмыслить и с этими вот всеми наработками предыдущей власти, предыдущих властей, насколько это было вообще возможно в прошлом, разобраться, расставить свои акценты, попытаться приблизить к человеку собственную историю. Потому что вот то, что происходило, например, в независимой Украине после начала строительства, скажем так, нового национального исторического мифа, уже в независимой Украине, опять же, то очень часто получилось, что это как бы было зеркало советского исторического мифа. А советский исторический миф, это во многом было зеркало имперского исторического мифа, который формировали Соловьёвы, Карамзины и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот получается, что сейчас как раз нужно попытаться отказаться от самой вот этой вот конструкции некого исторического эталона. Вот все, что в этот эталон не укладывается, вот это вот значит, наверное, скорее всего, неправда. Потому что история на самом деле очень интересная штука. И вот когда Вахтанг вспоминал советских партизан в нашем этом разговоре, я сразу вспомнил, мне приходилось работать с документами партизанских отрядов и Федорова, и Попуденко, и Ковпака. И я обратил внимание на очень забавную ситуацию. В дневниках непосредственно членов этих военных соединений, партизанских соединений, реальность одна. Подробности очень часто нелицеприятные. Пьянки, взаимоотношения неуставные. И вот один из командиров, совершенно жуткая история, один из командиров убил собственного сына от внебрачного сына, который родился прямо в партизанском отряде, потому что таким образом можно было спасти весь отряд, потому что сын кричал.
это герой Советского Союза, не буду называть сейчас его фамилию для того, чтобы не вызвать грандиозного скандала, прямо так скажем. Вот это может быть отдельная публикация с документами, с подтверждением, совсем. И вот это одна реальность. В донесениях в центр это уже совершенно другая реальность. А в конечном отчете Хрущеву это совершенно третья, рафинированная история. Но и первое, и второе, и третье – это вот как бы совершенно разный подход к этой ситуации. Вот какая была история на самом деле? В дневниках участников событий, в донесении Верховного командования или в конечном вот этом вот отчете Хрущева? Очевидно, что каждый отображает какую-то из граней этой реальности. И вот сейчас есть возможность показать каждую из этих граней, а не только приблизиться к некому эталону и говорить, что вот именно вот так вот все было, что вот историческая правда только одна. Нет, к сожалению, правды много.
Вы знаете, когда мы только начинали сайт, я позвонил вот там уже упоминавшемуся профессору Касьянову, мне нужно было с ним переговорить. Когда он узнал название сайта, он очень смеялся. Ну, реплика была такая: «Новые аферисты, ну какая правда? Не бывает исторической правды». Я говорю: «Ну, если не бывает, так давайте попробуем ее искать». Но поскольку на «Украинской правде» есть несколько проектов со словом «правда», экономическое, народное и прочее, то логично было бы делать и историческую. Но вот этот момент, бывает ли вообще историческая правда, это популярный вопрос у студенческих аудитории. Почему вы решили так назвать сайт? А потому что в этом и есть парадокс, что в условиях ненаписанной истории государства, а история Украины как государства, она реально не существует. Ее нельзя еще в одном полотне написать обе версии. И советский взгляд на освобождение Западной Украины, и украинский взгляд, или галицкий взгляд на то освобождение, в кавычках, уже своей же земли. То же самое касается там Востока. История Крыма. Вот как написать в украинском учебнике истории историю Крыма так, чтобы все взгляды на эту тему были учтены, и при этом был еще сделан некий микс, некая попытка отстраниться от политической дискуссии.
Если здесь бы был крымско-татарский историк, он бы вам рассказал, как.
Да, я сейчас как раз читаю подборку журналов «Киссовет», это крымский, симферопольский, крымско-татарский иллюстрированный журнал, который описывает историю и становление крымско-татарского этноса и так далее. Чрезвычайно интересные вещи. Например, полная, я думаю, мы будем перепечатывать эти публикации, демистификация терминов монголо-татар, татарин и так далее. Происхождение крымских татар. Я уверен, что 9 из 10 или 99 из 100 опрошенных людей выдадут неточную с точки зрения крымско-татарских историков версию рождения этого этноса и его самоназвания и так далее. Вот это очень интересно. Надо наполнить вот эту паузу между госпропагандой, которая немножко сдулась, наполнить количеством фактов. И когда пропаганда опять вернется, чтобы мы владели большим количеством информации и могли адекватнее реагировать.
Вы знаете, это все вопрос масштабов, правда? Вот я вот как раз тоже читал книгу недавно вышедшую. Это биография правителей Золотой Орды. Просто сборник биографий, даже не исторический труд по истории государства. Им изменяются масштабы самой Руси, потому что мы-то привыкли по школьным учебникам, это уже в головах у нас находится как стереотип, что,
нашего поколения,
да, что Русь – это некое центральное место в политике Золотой Орды. И тут, когда мы читаем историю ханства, мы понимаем, что, в общем-то, и сама Золотая Орда – это всего лишь часть, осколок другой великой империи, которая просто из-за крушения этой империи стала самостоятельным образованием. И Русь в делах этого государства была всего лишь одним из эпизодов, который эпизод этот увеличивался по мере падения авторитета самого ханства, как Украина увеличивалась в глазах советских руководителей по мере уменьшения влияния самого Советского Союза. Вот, кстати говоря, то повышенное внимание к Украине, которое сейчас есть, это как раз вопрос реального веса самой России. Потому что если бы Россия была, условно говоря, Российской империей,
нацией-победителей,
Золотой Ордой, она бы Украину, конечно, не замечала, бы ей было не до таких фрагментов в ее историческом и политическом существовании. Ну и точно так же и Крымское ханство. Кстати говоря, даже польские историки, я думаю, что тут Александр со мной согласится, они ведь пишут о крымском государстве куда адекватнее, чем российские и украинские, потому что для них крымские ханы постоянно либо союзники, и тогда Речь Посполитая могла свободно распоряжаться на своей территории, либо противники, и тогда казацкое войско, укрепленное крымско-татарское армии, фактически приводила к страшным дестабилизационным процессам на территории самой Речи Посполитой и Польского королевства. И это очень важный вопрос, потому что это был такой государственный... И, кстати говоря, это тоже на Украине не понимают, что именно от роли этого войска зависело национальное самоопределение самих украинцев. Без договоренности или недоговоренности с крымским ханством Украина просто переставала существовать, потому что как самостоятельный субъект не могла действовать. И тогда должна была идти там на договоренности с Москвой. Вот была антитеза Крыму.
И вот, ну и в этот момент очень важно, что мы сегодня, открывая школьный или даже вузовский учебник, мы не понимаем этого. Мы,
да, конечно.
Мы там этого не найдем. Я на днях, ну, не так давно был в школе на утреннике одного из своих детей, и там был показан классический сюжет: казачата борются с какими-то бусурманами за девушку, которую те украли, увели в плен. И вот, вот это, то, что я увидел, это, ну, ретрансляция советских или российских мифов о Борде, о татарах, о темном войске, которое приходит только для того, чтобы что-то забрать, украсть и так далее. При том, что в истории наших народов были сотни лет вполне такого интересного сожительства. Больше того, на территории Крыма жили сотни тысяч славянского населения, которые имели свои храмы. К ним было достаточно веротерпимое отношение, что, в принципе, было похоже и на ситуацию в тогдашней Турции и так далее.
В Османской империи.
То есть на территории современной Турции. То есть мы об этом вообще, в принципе, не пытаемся даже на этом акцентировать. Мы постоянно акцентируем на временах вражды, войнах, жертвах и так далее. Хотя вот есть целый ряд историков в Украине, например, Наталья Квенко, которые предлагают смотреть на историю Украины как на историю людей, которые здесь жили, не всегда привязываясь к социально-экономическим и государственным формациям.
Ну, это вот, кстати, вот, Александр, для вас история Украины – это что? История народа, история людей или история народов? Потому что тут же есть часто три разные концепции, по большому счету, историков.
Ну, на самом деле, я тоже фанат Яковенко, поэтому для меня это история людей. А история людей иногда оборачивается самым неожиданным образом. Например, Богдан Хмельницкий присягал Мехмеду IV, которому Иван Церков писал потом замечательно вот это письмо турецкому султану. Это один и тот же человек. Причем этот один и тот же самый человек, Мехмед IV, он полуукраинец. Турецкий султан, да, то есть вот как бы получается, что сын одной из многочисленных Роксолан, которые были в свои времена, оказались при дворе султана. И, в общем, совершенно новая реальность возникает. Можно, опять же, вспомнить знаменитую историю с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который, возвращаясь из ссылки, плыл где-то там по Волге и в конечном итоге, как известно, заболел. Его выхаживал такой врач Александр Бланк. И в них вроде возник какой-то даже роман с дочкой Александра Бланка, с Марией Александровной. И, может быть, если бы эта любовь продлилась бы несколько больше, чем пару недель, это увлеченность, скажем так, то вождя мирового пролетариата Владимира Ильича звали бы Владимир Тарасович, и революции не было. Поэтому история людей, она интересна.
Ну, это вот такие, конечно, красивые параллели. Ну, может быть, тогда не было бы вождя мирового пролетариата, был бы вождь украинской национальной революции.
Крестьянской, да.
Да.
Что-то было бы другое.
Да.
Шевченко-Бланк. Все бы говорили, на самом деле он не Шевченко, он Бланк.
И во всем виноваты не жидомасоны, а жидобандеровцы.
Да, ну это понятно. То есть можно найти разные, так сказать, объяснения одних и тех же реалий. Но, конечно, если бы мы могли сделать историю увлекательной, понимаете, потому что история ведь на самом деле интересна только тогда, когда она увлекательна, когда это просто некий набор черепков в музее разного типа, это может быть набор там реальных черепков, может набор публицистических черепков, потому что мы видим, что люди с трудом могут писать об истории увлекательно, но даже какая-то история людей. Мы...
А черепки могут быть увлекательны? Я как-то взял в руки, простите, скифский черепок, да, то есть еще 500 лет, как Христос не родился, и я вижу отпечаток пальца на этом черепке. То есть вот связь с другим каким-то человеком, которого уже нет там 2500 лет, а вот его отпечаток пальца сохранился на этом черепке. Меня это просто какое-то совершенно невероятное эмоциональное состояние приводит, когда вот возникает такая связь с прошлым. Это, не знаю, это, по-моему, очень интересно. Когда-то Вахтанг вспомнил совершенно замечательную историю, ситуацию, когда историю можно мерить рукопожатиями. Да. И вот я так когда-то посчитал, что, например, от меня до Сталина 3 рукопожатия, для Черчилля 4, для Иоанна Павла II 2, например. То есть вот какие-то вот такие вещи. История на самом деле значительно ближе, чем можно себе это представить.
А я хочу вспомнить другой момент. Хорошо, что ты вспомнил эту историю, а я ее подсмотрел в тексте у Андрея Бондаря, украинского писателя. Он тоже измерял историю рукопожатиями. Так вот, я купил книгу недавно, еще стоит о ней написать. Это советский сборник, энциклопедия всех контрабандистов по состоянию на конец 20-х годов, поскольку граница Украины тогда проходила примерно по границе Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей, то эти контрабандисты — это жители по обе стороны границы, соответственно, вот, ну, срединной правобережной Украины. И вот очень интересны сферы контрабанды, в которых эти люди, родственники которых, даже внуки которых, наверняка еще живут в этих же селах, по обе стороны речки Сбруч, и Смотрич там и так далее. И вот интересно, что там такой-то, такой-то контрабандист, он перевозил там женские панталоны, порнографические открытки и ауновскую литературу. А кто-то другой сигареты, там красную литературу перевозил наоборот на польскую сторону. И вот когда мы попробуем написать историю вот страны с использованием максимального количества источников, как устных вот преданий, там, о которых мы говорим, так и вот таких зафиксированных, то история действительно становится, ну, очень интересным предметом и предметом гордости, что у нас есть такая богатая история, потому что, объединяя ее, как бы вычеркивая там целые поколения, потому что нельзя написать историю только национальную. Что тогда будет там с миллионами людей, которые связаны с Второй мировой войной семейными узами? Вот недавно Путин, уже упоминавшийся, попробовал вычеркнуть, да, эту страницу из нашей общей истории. У многих людей, даже вполне национально сознательных, это зацепило, потому что их бабушки и дедушки воевали на фронте. И это важный момент. В моей семье, например, всего возраста никто не воевал. Но, например, я в детстве даже чувствовал некую такую ущербность, когда у всех дети 9 мая рассказывают о своих бабушках и дедушках, а у меня нет, потому что у меня просто, ну, всего возраста бабушка с дедушкой не успели повоевать. Мне было это неприятно, но зато я гордился тем, что моя бабушка была, ну, немцами забрана на работу, и вот она работала, а потом вернулась, и она выжила. Вот мне было приятно, что в моей истории был такой эпизод. Я думаю, что мы должны наконец прийти к тому, что все, что было наше в истории, нет там ничего случайного. И то, что делали здесь Потемкин, это тоже наше. И то, что делали предки Станислава Лема во Львове, это тоже наше. И то, что делали еврейские...
Станислав Лем сам что-то делал во Львове.
Да. Еврейские жители, хотел сказать, черты оседлости, да, здесь, на территории Украины, это тоже наше. И вот тогда окажется, что у нас есть о чем поговорить, а не только там одна линия партии, по которой мы должны как по струнке равняться.
Поблагодарю главного редактора интернет-издания «Историческая правда» Вахтанга Кипяни, публициста Александра Зинченко за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Хочу пожелать, уважаемые слушатели, счастливых праздников. Пусть исполняются все ваши желания. До новых встреч.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».